Может, как нам лучше поступить-то? Попить сейчас, как начинаем?
Или подожди.
Точно.
Я думаю, что можно начинать пить, может быть.
Так громко, чтобы там все услышали. Нет, пока не тяну. А может быть мы не включили? Все нормально. Слышно.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Jagannath.
Бенефиста Мартинсона, бенефис еще кого-то. У нас главный бенефициатор, вот они стоят. Да. То есть у нас сплошной бенефис Господа Джаганатхи, и все, кто приходит, эти программы организуют для преданных. Поэтому, то есть какую-то денежку пожертвуем, просто потом сами их пропустите туда, вот самый дворец для них. Вот. Это все для них. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо, дай дам право.
Сегодня мы поговорим на очень серьезную тему. Она заключается в том, что у человека должен быть баланс между всеми видами его психических функций. И в психических функциях обычных людей этот баланс достигается с помощью обычной размеренной жизни, урегулируемой жизни. Но в психических функциях людей, которые занялись духовной практикой, баланс достигается с помощью следования, очень твердого следования правилам, которые, по которым человек должен идти вперед. То есть правила, которые предназначены для него. Сейчас мы как раз об этом с вами поговорим. Люди, которые живут обычной жизнью, их чувства, они... Чем заняты? Они заняты удовлетворением потребностей ума. Так? То есть люди в основном занимаются чем? Они зарабатывают себе на жизнь, они пытаются избежать тревог в жизни. То есть они живут, достигают спокойной жизни. Согласны со мной? То есть они стремятся к покою в жизни. Но для чего люди работают, допустим, для чего они... работу, для чего они стремятся, ну, получить какую-то квартиру, зарплату. То есть они стремятся к тому, чтобы, по крайней мере, избежать каких-то беспокойств. По крайней мере, чтобы хотя бы небольшое жилье было, хотя бы небольшое денег, немного денег на жизнь, на то, чтобы не болеть, там, защитить себя от проблем завтрашнего дня и так далее. Вы согласны со мной, что люди в основном живут так? Конечно, есть люди, которым этого мало, но это значит, что у них есть на то, опять же, какие-то внутренние амбиции. То есть есть люди сильные, которые способны рисковать своей жизнью ради достижения, опять же, того же благополучия, к которому, в общем-то, они стремятся. То есть их идея это, ну, допустим, для кого-то недостаточно быть просто иметь квартиру, там, машину, дачу и так далее. Им нужно для жизни также славу, власть, почет там, и так далее. И они стремятся к этому. Но причина такого устремления, опять же, одна. Они удовлетворяют потребности своего ума. То есть другой причины нет. То есть их идея основная жизни – это удовлетворение того желания, которое гложет сердце. И насколько в эту деятельность вовлечен разум, как вы считаете? Вот разум, насколько здесь принимает участие? Разум как функция, которая ведет человека к какой-то цели в жизни, которая различает, что такое хорошо и что такое плохо, которая призвана очищать наше сознание, которая призвана нас направить на какой-то важный, возвышенный путь. Насколько разум участвует в процессе жизни обычных людей.
Ну, так же, как и ум.
Нет, не так же. Ум является начальником.
Потому что его потребности,
да, его потребности удовлетворяются. Разум находится в подчиненном положении. Разум — это что такое? Разум — это сила, которая основана на знании. Это не сила, которая основана на потребности. Ну, допустим, моя потребность сейчас сказать, что ну, мне лучше вот так вот, допустим. Это моя потребность. Я, допустим, хочу, чтобы было так. Да? Это кто говорит? Разум или ум? И он говорит, раз я хочу так, значит это правильно. Это является деятельность разума, так рассуждаю? Нет. Разум на чем основывает свою деятельность? На знании, а не на желании. Правильно? То есть, допустим, ум он стремится к счастью, разум стремится к знанию. То есть, вот согласно позиции счастья, вот допустим, с позиции счастья лучше на лекцию не ехать, потому что темно, там страшно ходить по этой улице, там и темно, и скользко. Вот с позиции счастья лучше сидеть дома. А с позиции знания, может быть, есть смысл сходить на лекцию. Так? Но если взять, допустим, обычных людей, пойдут они на эти лекции или нет? Нет, потому что они рушат их обычные представления о жизни. То есть у них есть определенный фундамент, фундаментальное понятие о жизни. То есть все концепции, понимания, которые выходят за рамки фундаментальных принципов их жизни, они немедленно будут отвергнуты. Почему? По какой причине? Потому что они рушат возможность удовлетворять дальше потребности ума. Ну, допустим, уму нравится сало. Многие украинцы это знают, что такое сало. Просто каждая страна имеет свои вот эти вот, ну, такие продукты. Это обусловлено очень серьезными какими-то факторами. Например, на Украине сильно влияет Венера, планета Венера. Она связана с жировыми функциями. И, естественно, раз она связана с жировыми функциями, значит, людям и хочется жира, есть жир. Вот. Самый лучший жир – это сало свиньи, потому что свинья – это животное, которое больше всего связано с Венерой. Поэтому свиное сало является как бы большой потребностью, так же, как говядина у русских.
С чем она связана, говядина?
Это связано с жестокостью. То есть здесь влияние рака очень сильно в России. И чтобы поддерживать себе идею жестокости, надо есть говядину. Ну, это другой вопрос. Не бывает природные факторы влияют. Например, в Белоруссии очень мокро и влажно, а картошка, она сушит. Поэтому они любят картошку. Это 100% факт. Что в тех странах, где очень влажный климат, любят такие вот продукты, как картофель, имбирь, допустим, которые сушат. На юге Индии, допустим, все едят имбирь, много имбиря, он сушит просто. Там тоже едят много картошки. Вот, то есть, если, допустим, украинцу сказать, сало вредно, но он не хочет, есть большая потребность, то он будет очень сильно злиться. Поэтому, когда на лекции одна женщина, украинка, одна встала на моей лекции в Киеве, которую давал, и она прямо меня в лоб спросила, а сало тоже нельзя есть? Она в лоб меня спросила прямо. Я ей спросил, а сало это мясо? Она говорит, какое же это мясо? Сало это не мясо, это сало. Сало это сало. Я говорю, ну раз сало не связано никак с мясом, значит, наверное, можно. И весь зал там просто покатился со смеху. Но она ничего не поняла. Она села, как бы, считая, что она услышала то, что хотела услышать. То есть правый смысл совершенно не работает. Когда дело касается удовлетворения потребностей ума. Здравый смысл здесь не работает. В этом заключается большая проблема. Ну, допустим, человек очень привязан к кофе.
Он не может без него жить. Кофе разрушает психику человека. Это неоспоримый факт. Я много раз в этом убеждался в своей врачебной практике. Но если человеку сказать, что кофе нельзя пить, это будет обычному человеку, если это сказать обычному, это будет для него как жестокая пощечина, понимаете? Такая фраза сама по себе. Потому что, по идее, ну, допустим, в нашей жизни это не проблема. Ну, допустим, нам говорят, через дорогу нельзя переходить, потому что машины могут сбить. И это не сильно большая проблема, так? Переходите через подземный переход, допустим. Не сильно большая проблема. Но когда нам говорят, нельзя есть сало или нельзя пить кофе, это становится большой проблемой. В чем разница между этими двумя нельзя? Разница в том, что первое нельзя переходить через дорогу, оно идет в гармонию с нашим умом. То есть мы сами боимся, что там шибут. И плюс еще, если говорить нельзя, значит, тогда тем более это правильно. Так? Но когда мы говорим нельзя пить кофе, это уже тогда в этом случае возникает большая проблема. Психическая проблема. Это реально удар, психический удар по тем людям, которые привыкли к устоявшейся жизни. Теперь давайте с вами немножечко обсудим этот вопрос. Что значит устоявшаяся жизнь? Вот от чего, почему все люди так инертны? Почему так быстро рушатся семьи у тех людей? Вот, допустим, жили нормально, жили не тужили, но иногда муж приползал пьяным, там, допустим, домой на карачках. Ну, это, конечно, неприятно, мы плакали от этого. Но зато все, в принципе, жизнь шла своим чередом. Ну, изменил там разок, ну, ничего страшного. Но когда муж стал кришнаитом, я не преувеличиваю этот фактор, то стало страшно, и жена ушла от него. Я знаю много таких примеров. Теперь второй вариант. Это дочь. Одна мама заявила, она сказала, лучше бы моя дочь была пьяницей. Лучше бы моя дочь была наркоманкой. Лучше бы моя дочь была проституткой. Но я не хочу, чтобы она была кришнаит. Это сопоставимые вещи или нет, то, что я сказал? Но почему она так сделала такое заявление? Думаете, она сумасшедшая? Если ее дочь будет пьяницей, это стабильность в ее уме разрушит или нет?
Нет.
Потому что психика будет работать точно так же. Ну, у других есть пьяные дети, пьяницы, ну и что. Дальше, если она курит, это как-то разрушит стабильность ее психики? Нет. Дальше, если она погуляет немножко, разрушит стабильность ее психики? Нет. А вот станет кришнаиткой, это большая проблема. А что дальше-то с ней будет? Ну, выпила, отразила, все нормально. Ну, погуляла, вернулась, отряхнулась, все нормально. А стала кришнаиткой, что дальше-то с ней было? Я сейчас вам физиологически объясню, почему такая колоссальная, ну, разница в понимании вещей между нами и обычными людьми. Разница заключается в том, что у обычных людей, у них разум имеет очень костную, малоподвижную природу. И он живет определенными устоями и рамками, которые человек боится даже пытаться менять. Понимаете? И этот страх, он мешает ему развиваться как личности. То есть большинство людей, они живут в этой клетке своего мировосприятия, и они боятся даже на йоту сдвинуться с нее. В этой клетке есть проституция, есть наркомания, в этой клетке есть алкоголизм, но сознания Кришны в этой клетке нет. Я вам объясню почему. Потому что наш разум отличается в корне от разума тех людей, которые живут вот обычной жизнью. И разница заключается в том, что в нашем разуме не имеет костную и инертную природу. Он пошел двигаться, он начал развиваться, и он совершенно по-другому функционирует. И это его другое функционирование вызывает полное непонимание людей, которые живут обычной жизнью. Полное непонимание. Потому что понимание – это функция разума, это не функция ума. И именно отношения разума являются самыми глубокими, интимными и самыми опасными в жизни человека. Потому что люди расходятся не потому, что кто-то изменил, кто-то там загулял, кто-то там... Люди расходятся, потому что они перестают друг друга понимать. Вот почему они расходятся. Когда нет взаимопонимания, тогда рушится семья. В этом заключается проблема. В этом самая большая проблема и самая глубокая причина всех трагедий и травм. Теперь, понимаем ли мы их, этих людей, которые живут обычной жизнью? Мы их понимаем? Абсолютно не понимаем. Мы можем с ними вести себя правильно? Нет. Вы знаете, как этим людям объяснять, как правильно жить? Нет. Нет. А я знаю. Я сейчас вам это объясню. Дело в том, что у них очень стабильный инертный разум. Но в этом стабильном инертном разуме обычных людей существуют определенные зоны, понятия, психические понятия, которые являются прогрессивными, то есть, другими словами, они связаны с духовной концепцией, они прогрессивны по природе, но они входят в их концепцию, они входят туда, понимаете, они вхожи туда. Например, понятие честности. Это понятие духовное или нет? Духовное. Но обычные люди признают это понятие или нет? Признают. Все люди признают, что такое правда, правдивость, они признают, все люди, просто не все понимают, что такое правда, это факт. Но саму концепцию это признают. Поэтому с позиции правды, правдивости, мы можем общаться с этими людьми? Можем. Просто не надо в этом общении превышать свои... Ну, то есть не надо в этом общении топить их разум, то есть попытаться их разум вывести из состояния равновесия. Ну, допустим... Концепция здоровья приемлема? Да. Теперь, концепция сострадания приемлема? Да. Вот теперь мы взяли несколько концепций, да? Теперь с помощью этих концепций вы можете объяснить своим близким людям свою жизнь, как вы живете. Ну, допустим, я прихожу на праздник, допустим, там едят мясо. Является ли это правильным мне там встать на стол и толкнуть речь о том, что все вы являетесь убийцами животных, я вас ненавижу? Это правильно или нет? И плюнуть, и растоптать мясные блюда и уйти. С позором оставить их.
Ну, хотелось бы. Если спросить, что вы
знаете. Это правильно или нет так поступать? А почему?
Оскорбляться.
Потому что вы им не поможете этим, и тем более себе. Это просто эмоции. Правильно? Просто эмоции. Вот. Таким образом, вы садитесь за стол, и вроде бы я веду себя справедливо, да? То есть я веду себя справедливо, я не встаю на стол, не топчу ногами, и они должны быть мне за это благодарны, вроде бы. Но происходит обратный эффект, они наоборот, они говорят, а ты что мясо-то не ешь? Все едят, а ты сидишь, что-то плюешь, какую-то ерунду кушаешь. Что, и смеются над тобой. Как поступить в этой ситуации? А? Ну идти куда вы идти? От судьбы не уйдет. Вы не сможете уйти от своих родителей? Нет, вы не уйдете ни от родителей, ни от мужа, ни от детей, ни от кого вы. Можно уйти внешне, конечно, хлопнуть дверью, но жизнь-то от этого ничего не поменяется. Вы все равно остаетесь рядом, потому что есть привязанности, они остаются. И вы зависите от этих людей. Все равно придется назад прийти, похлопать глазками, сказать, что виноваты. Это не решает вопросы.
Можно сказать, что такое, чтобы, в общем, коротко и понятно.
Ну вот я вам концепции дал, допустим.
Вот здоровье.
Да, очень хорошо, молодец. Так оно и есть. Вы говорите, она говорит, а почему вы мясо не едите? Почему ты мясо не ешь? У меня была такая в жизни ситуация такая, что мне постоянно рвало. И Я обратился к врачу, мы начали исследовать, какие продукты вызывают такую реакцию. Оказалось, что мясная пища, поэтому я сейчас стараюсь временно мясо не есть. Нормальная идея? Они говорят, да что, серьезно, давай проверим, давайте, подставляйте тазик. Сейчас я съем. И сразу как бы все поймут, что это может показаться шуткой. Человек может быть это так сказать, что они подумают, что он просто пошутил. Кто-то подумает всерьез, кто-то подумает, что это шутка. Но никто не осудит вас за то, что вы не едите мясо. То есть все отнесутся к этому нормально. Да? Потому что вы объяснили все адекватно в соответствии с их представлениями о жизни. Их позиция, умственная платформа не задета. Так? То есть, по крайней мере, вы можете жить рядом с этими людьми, если вы будете действовать таким образом. Почему ты не гуляешь от жены? Боюсь заболеть СПИДом. А как же там эти все предохранители? А вот так, оказывается, ученые открыли, что вирус СПИДа через них проникает. Это, кстати, факт. 100%. Вот. Поэтому боюсь, все очень... Это входит в концепцию? Входит, все. Вот. Дальше. Почему ты молишься? Почему ты утро по утрам молишься? А просто я слышал, что один человек спас вообще, то есть вот так молился, и он помог своим близким избежать беды там. Ну, в общем, я это делаю, потому что я сострадаю. Мне хочется, чтобы все у нас было хорошо. Поэтому я молюсь. Я хочу, чтобы у всех все были живы, здоровы у нас в семье. И мне вот такая молитва больше нравится, потому что я вижу, что она работает. И можно привести кучу примеров, как она работает. Входит в концепцию.
Обычно человек столько всего отвечает, а можно же так, можно, надо это делать.
Да, можно, конечно, можно. Я и так тоже молюсь иногда. Я сегодня так молюсь, завтра буду так молиться. Можно еще помолиться и по-другому показать, что ты можешь это. Нет проблем. То есть это входит в концепцию, что ты можешь молиться, но ты не должен быть сильно привязан к этой молитве. Хорошо, можно сыграть в эту игру и сказать, хорошо, завтра помолюсь по-христиански. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, почитать, Господи помилуй. А что в этом плохого, кстати? Это уже проблема не их концепции, а нашей. Вы Господи помилуй читали? Нет, значит, какой-то раз. А почему? Ну, почитайте, ничего плохого в этом нет. Вы не хотите, чтобы Господь вас помиловал? Вы хотите или не хотите? Ну и пусть и почитайте, и расскажите ему, попросите его об этом, какие проблемы. Опа, теперь вас замкнуло, да? У вас проблемы начались. Так вот, я к чему это все говорю? Я это говорю о том, к тому, что со всеми людьми нужно общаться в соответствии с их складом разума. Вот мне, допустим, не следовало бы вас просить об этом. Видите, как тяжело стало. Атмосфера накалена от одной фразы. Хотя ничего такого страшного нет, почитать на четко «Господи помилуй», какие проблемы. Но сразу возникает определенный напряг в зале. Люди думают, что это засланный шпион, что ли, вообще, может, не православный. Вот. Это означает определенная структура разума, которая на самом деле, которую нельзя нарушать. Это большая проблема, если мы ее нарушаем у людей. Так вот, допустим, мой вопрос, если вы серьезно будете следовать тому, что я сказал, отношения с родственниками у вас сохранятся. Но вы скажете мне, да мне не нужны просто эти отношения сакральные с родственниками, я хочу, чтобы они развивались, эти родственники, эти люди. Так вот, знаете, существует одна вещь очень важная. Мы не имеем права рушить человеку структуру разума. Потому что это самое болезненное, что существует в нашей жизни. Самое болезненное – это заходить в вопрос веры. И своим, так сказать, нечистым туда лезть, понимаете? Вы поймите, вопрос веры – это самый интимный, тонкий и самый болезненный вопрос, который существует в жизни человека. В жизни человека. Но есть способ. Я вам сейчас его расскажу. Если вот в этих рамках, в которых живет человек, в костной структуре, которая есть у обычного человека, начать развивать те концепции, те принципы, которые уже существуют у него, то, несомненно, это развитие приведет к тому, что у человека появятся понятия внутри, которые дальше, в дальнейшем в жизни, приведут его к успеху. В правильном направлении приведут. Я сейчас объясню, как это делать. То есть, смотрите, у человека очень костная психика, да? Ему нельзя говорить, допустим, я читаю лекции, да, перед людьми, людям нельзя говорить слова, которые пугают их. То есть будет, что это какая-то традиция духовная определенная, что гуру надо омывать стопы там. То есть это все рушит обычные представления о жизни, понимаете? И люди боятся этого, они в ужасе от этого всего. Поэтому что им можно говорить? Им можно говорить о правилах морали, о взаимоотношениях с людьми, о том, что такое счастье, как к нему прийти. И это все находится в нашей философии. Закон кармы тоже в нашей философии. Это все их интересует. Они хотят счастливую судьбу. Они хотят в следующей жизни, чтобы тоже все было хорошо. И поэтому мы постепенно говорим о том, что является нормой. Мы говорим о том, что не надо совершать насилие над окружающими людьми. У меня был такой эксперимент. Я на одном семинаре, то есть я 2 месяца ездил по разным городам. И в одном городе я вообще не говорил о том, что не надо есть мясо. Я говорил о том, что мы не должны издеваться над животными, что убийство животных это такой же грех, как убийство там, то есть это фактически такой же грех, как убийство человека и так далее. Я ничего не говорил о том, что не надо есть мясо. Я говорил о чистой пище много, о том, что овощи это чистая пища, что они не связаны с насилием. Но про мясо, конкретно про мясо я не говорил. Вы знаете, как люди были благодарны? И они побросали мясо все есть. Вы что думаете, они просто сидели? Так как я в их рамках действовал, в рамках их разума, в рамках их структуры психической я действовал. То есть их разум, он привык жить вот такими нормами. То есть никто не должен посягать на структуру моего разума. Никто не должен посягать на мою веру. Так? Понимаете? Разум мой не трожь, веру мою не трожь. То есть не заставляй меня бросить мясо, это моя вера. Это вопрос питания мясом, это вопрос веры, это не вопрос питания, имейте в виду. Это вопрос веры, это ключевой вопрос жизни человека. И в эти вопросы не надо лезть. Надо говорить обо всем, кроме этого. И человек по своей доброй воле, по своему собственному желанию может свой разум начать двигать вперед. Он может его сам сдвинуть с мертвой точки, и разум его начнет двигаться сам. Его не надо заставлять. И в этом заключается уникальность понимания этих вопросов. Деликатность по отношению к близким людям. Можно говорить обо всем, что угодно, но не надо говорить с ними о том, что не надо заниматься сексом, допустим, кроме зачатия детей. Не надо об этом говорить вообще. Надо рассказывать о том, что такое сексуальная энергия, как взаимоотношения полов рушат характер, психику человека, не нужно эти взаимоотношения и так далее. Можно говорить обо всем угодно, но эту тему нельзя трогать совсем, потому что это вопрос абсолютно глубокий, интимный. Даже для нас. Я сказал об этой теме, и вас тоже замкнуло. Вы тоже многие напряглись. Понимаете? Эту тему нельзя обсуждать, она закрыта, потому что она очень сильно рушит психическую структуру человека. Он думает, а как же жить? А где же счастье? А что же делать в семье? И так далее. Эти все вопросы, на эти вопросы все человек не знает ответа. Он не знает на самом деле, что знание является абсолютной силой, которая решает все вопросы. Все будет хорошо по-любому, что никаких физиологических нарушений не будет, если правильно жить, если правильно себя вести. Никаких проблем не будет, никаких трудностей не будет, никакого напряга не будет, никаких разрушений семьи не будет, если делать все правильно. Вот, допустим, у вас у кого-то есть муж, который не предан. Поднимите руку, у кого муж, допустим, не предан. У вас обязательно стоит вопрос, к как вести интимные отношения. И вы не должны его поднимать. Просто не надо поднимать. Надо молиться за близкого человека. Если он чего-то хочет, то куда деваться? Такова судьба. Просто поймите такую вещь, что абсолютно точно, что если вы будете общаться с ним в рамках его понимания вещей, то очень скоро он поймет в жизни гораздо больше, чем понимает сейчас. И очень скоро он изменит к вам свое отношение. Очень скоро он начнет вести себя по-другому. И очень скоро придет время, когда возможность соблюдать принципы и правила жизни появится. Допустим, близкий человек заставляет готовить мясо. Надо готовить. Так сестра Прабхупада делала, она всю жизнь готовила рыбу в своем доме. Но есть способ, можно всю жизнь готовить, это факт. Но есть способ сделать так, чтобы не готовить. Есть способ. И этот способ заключается в том, что надо действовать в рамках структуры разума человека. Можно с ним, если есть контакт, если есть возможность общаться, то надо общаться. А мы сами рушим контакт. Вы знаете, что часто мы сами рушим контакт, потому что у нас разум работает по-другому, и мы не понимаем, что этот человек просто не может воспринимать мир так же, как мы. Ну, допустим, для нас это вполне естественно. Допустим, я говорю, надо делать то-то, то-то. Вот лекция преданных, из чего состоит вообще, если взять эту лекцию, она состоит из сплошного насилия. То есть преданный говорит, надо на самом деле в 5 вставать? Нет, надо в 4 вставать. Вот. Потому что пока обоишься, Брахма Мукурта раз, он уйдет. И все. И блин, репу чешут. 4. Но им нравится, они приходят для этого сюда, понимаете? Им говорят, допустим, вы экадыши как соблюдаете? Вы кушаете там без зерновых, молодцы. А надо на самом деле поститься насухо и ночью не спать. Блин, еще и это аскеза. Не знаю, мне дальше жить, все. Но им нравится этот стиль. Им нравится, что вот такое мышление, что вот, оказывается, есть куда стремиться. Еще вот в будущем я даже и ночью не буду спать на экадыше. Преданный так думает, это такой сказ. Вот. Потом преданные встречаются, и преданный другому говорит, или нет, крестьяне встречают, ты, говорит, на службе сколько простоял? 4 часа. А я 5. То есть у них такая скеза, они стоят, не садятся там на лавочке, не стоят на службе, стоя надо все переносить. Это на самом деле некоторые люди падают в обморок прям, стоит, брык готов. И там водичка уже наготове везде стоит, чтобы брызгать их в лицо, они опять стоят такие. И они в экстазе. У них такая служба Богу, понимаете, у нас как бы другая, у нас служба такая, совсем другая, просадная. Но у нас своя скеза тоже есть, конечно. Вот, но идея в чем заключается? В том, что когда разум сдвинулся с места, ему легче двигаться, чем стоять. Вот смотрите, допустим, мы теперь давайте представим, что мы начали жить обычной жизнью, как обычные люди. Встал утром, когда проснулся. Помылся, когда помылся. Поел, когда поел. Поругался, когда захотел. Ну, то есть, действовать согласно того, как люди делают. Допустим, выходное, воскресенье, надо отдыхать. Соленых огурцов захотелось вечером, наелся. Вот. И что потом?
Да.
Почему? Разум застывает. Идеалам не следуем. Мы не следуем идеалам, значит, мы не движемся. Разум останавливается. Он перестает двигаться. Эта жизнь для нас страшна. Разум перестает двигаться вверх. Что-то нового не постигли. Не поняли, как дальше служить Богу. Лучше не очистились. Эта жизнь для нас страшна. Это очень страшно, так жить. Когда ничего нового, когда ничего не можешь менять в себе. Все застыло, все встало на места. Эта жизнь для нас страшна. Поэтому преданные приходят, преданные спрашивают, ну как лекция? Классно, это меня так прочистило.
Он все говорил в точку, вот как у меня, и так вообще так классно. Пробрало вообще до мозгов, а я сидел. Преданным нравится такой стиль. Там пробирает, там до мозгов. Представьте, сейчас обычный человек придет, его до мозгов пробрало. Он не скажет, что она классная лекция, он скажет, я больше туда не приду. Все, я этого не могу слышать.
Понимаете, идея в чем заключается? Теперь, давайте представим себе, допустим, что мы имеем право совершать насилие. Ну, допустим, мы можем говорить им, что вы трупиков едите, что вы на самом деле грешники, что один волосок с тела, что вы будете, ну, одну корову съев, вы будете столько перевоплощаться, сколько волосков на у нее на теле. Ну, как говорится, в Пуранах. Ну, несомненно, разум у них с мертвой точки от этого сдвинется. То есть он перестанет быть устойчивым. И что из этого произойдет? Ну, допустим, они вас послушают и примут к сведению то, что вы говорите. Вот с этой позиции насильно разум сойдет со своего вот этого стабильного положения. С помощью вашего насилия он сойдет с этого положения и пойдет куда-то в другую, ну, куда-то в сторону. Что произойдет?
Закостеняет
он.
Нет, произойдет глубочайшее психическое потрясение у человека. То есть он реально будет в шоке. У него, я вам сейчас расскажу одну историю из жизни одного человека, который, ну, в которой я был повинен. Реально я был повинен. Одна девушка стала преданной не так давно, и у нее еще разум не начал двигаться вперед. Он был довольно костный, занимал такое положение. И я эту девушку, ну, как-то уговорил поехать в храм. То есть мы переезжали из Тольятти в храм на Сухарево жить. И она тоже поехала. И то, что увидела она там, эти ранние подъемы, это все насилие. То есть ей хватило 2 месяца. Через 2 месяца она уже уезжала оттуда в глубочайшем стрессе психическом. То есть она реально изнасиловала свою психику полностью. И она потом боялась даже с этого момента, она боялась даже не то, что встречаться с преданными, она даже слышать их не хотела. Хотя она все принимала, все, что там происходило, она все принимала. Что это правильно, что это хорошо. Но так как произошло вот это вот глубочайшее потрясение, то есть она не была готова к тем изменениям психическим, которые с ней насильно произвелись, потому что там все так жили. Она не могла жить по-другому, она не могла, не могла идти вопреки тем законам, которые там были. Она женщина, она жила по этим законам. В результате она просто была в ужасном состоянии психическом после этого. А в чем причина такого состояния, почему так произошло? Потому что она согласилась на этот эксперимент. Потому что я ее как бы говорил. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что когда мы человека, разум человека ведем в сторону от его обычного концепции, то это вызывает глубочайший протест. Ну представьте, вот сейчас вас, самая большая пытка для преданных какая? Вас, допустим, сейчас заключат в среду, ну допустим, в поезде вы едете, и там все там ведут себя совершенно по-другому. И вас включили как бы в эту атмосферу. Вы начинаете там общаться с ними, есть рядом с ними, спать рядом с ними и жить их жизнью. Представляете, какая каторга психическая? Не мыться там и все прочее. Каторга, представляете, какая? Просто как будто ты вот, испражнениями облили и все. Вот такая вот жизнь. Понимаете? Точно так же, вот представьте, как тяжело это психически переносить. Вот так, точно так же тяжело для них вот, изменить свою жизнь так, как мы живем. Для них это просто невыносимо. Поэтому-то и рушатся семьи. Потому что мы не понимаем структуру разума друг друга, и мы выводим разум из обычного состояния, И этот выход, он приводит человека к глубочайшему потрясению психическому, которое он не может выдержать просто. Тем более, что он к этому вообще даже не готов, потому что я вам сейчас объясню разницу между нами и ими. Разница-то заключается вот в чем. Обычные люди, они живут теми устоями общества, которые сложились в жизни. И они знают, что такая жизнь, она их стабилизирует и она надежна. У них есть устои. Что нужно? Нужно, чтобы не было войны. Нужно, чтобы были деньги. Нужно, чтобы была квартира. Нужно, чтобы мужчина пришел в возраст, женился, нужно обязательно. Нужно, чтобы у него родились дети. Дальше, девушка пришла в возраст, нужно, чтобы женилась, чтобы у нее родились дети. Надо обязательно, чтобы человек работал, чтобы у него шла пенсионная, стаж пенсионный шел, чтобы пенсия была. Дальше, что нужно? Нужно обязательно, чтобы иногда ходить в церковь, стать тоже нужно. Знаете об этом, что нужно в церковь ходить, особенно на праздники. Ты ходила сегодня там, на крещение было там? Нет, а что, почему ты не ходила? Надо идти, это нужно. Вот, это тоже входит в концепцию, понимаете? Некоторые даже духовные вещи входят в концепцию. Пост соблюдала? Нет. А почему? Сейчас же пост идет. Ну, не знаю, что-то я не пощусь. И это не рушит разум. Даже если человек попастится, у него разум, психика не будет рушиться, потому что это входит в устои. Понимаете идею? В чем заключается идея? Идея заключается в том, что у обычных людей есть очень твердо сформированный стереотип жизни. Они боятся его менять. А у нас, и они основываются на этих законах, которые уже созданы в обществе. Понимаете? А наша жизнь, когда мы становимся преданными, у нас разум начинает развиваться динамично. Но мы не понимаем, как его стабилизировать. В этом заключается большая проблема. Мы не знаем, на чем основывается стабильность нашей жизни. Их стабильность мы знаем, на чем основывается. На этих догмах, которые сложились веками. На чем основывается стабильность нашей жизни? Почему преданные с ума сходят? Почему у преданных крыша съезжает? Почему у них неврозы развиваются? Почему они перенапрягаются? Или наоборот, они испытывают большие трудности в личной жизни? Почему у преданных не ладится в семье? Почему у преданных не ладится на работе? Почему они постоянно мотаются то туда, то сюда, не могут остановиться в жизни? В чем заключается проблема здесь, если мы живем правильно? Почему мы не можем быть счастливыми? Как вы считаете? Потому что мы не знаем, что стабилизирует наш разум. Мы не знаем, как разум укрепить в той позиции, в которой он находится. Большинство людей не понимают и не знают этого вопроса. Так вот, знайте, что у обычных людей разум укрепляется и стабильность психическую дает им. Устои общества, которые существуют на данный момент времени. А у преданных укрепление разума, стойкость его, твердость и стабильность, она зависит от общения с зрелыми преданными и от знания Писаний. Когда преданный не выполняет эти два правила, стабильность его психики, несомненно, будет рушиться. Несомненно, в этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что путь, духовный путь, сравнивается с путем по лезвию бритвы. Те люди, которые есть в две категории преданных, одни из них живут рамками тех устоев, которые есть в обществе, пытаются как бы там стабилизироваться, остаться еще там, хотя уже встав на новый путь. Это рушит их судьбу конкретно. Это рушит их жизнь. Второй вариант – это идти по духовному пути, как мне чувствуется, как мне знается. Это тоже рушит их жизнь. Это тоже рушит их жизнь. Например, мне чувствуется, что надо бросить институт. Ну, человек встал на духовный путь. Что такое институт? Это костная система, которая мешает теперь разуму двигаться вперед. Да? Закостеневшая система психически, которая мешает разуму двигаться вперед. Что надо с ней сделать? Бросить, мешает. Дальше, второй вариант. Работа. Закостеневшая система, которая мешает разуму двигаться вперед. Что с работой сделать? бросить. Дальше, жена, закостеневшая система, которая мешает разуму двигаться вперед. Что с ней сделать? Бросить. Ребенок, закостеневшая система, которая мешает разуму двигаться вперед. Что с ним сделать? Бросить. Теперь мама, папа, закостеневшие системы, которые мешают разуму двигаться вперед. Что с ними сделать? Бросить. И вы что думаете, я шуточки здесь говорю? Я говорю то, что реально происходит у всех у вас. Вы смеетесь, но это вопрос касается каждого из вас. Потому что это действительно то, что возникает первое, приходит на ум. Что надо делать в этой ситуации? И в этой ситуации кто может помочь?
Старший пример.
Старшие, которые объяснят тебе, как тебе правильно надо вести, и что тебе делать, в чем твой долг, когда ты стабильность свою получишь. И как человек преданный, когда всех побросал, что с ним происходит дальше?
Опустошение, он разочаровывается в себе.
Он просто как ветер становится. Он нигде не может зацепиться. Его несет, просто несет, несет. Он становится как парусник, который запутался в океане. Понимаете, потому что преданные не станут для него такими же родственниками сразу. Они могут быть близкими, но он с ними не сможет решать так же вопросы, как с близкими людьми, потому что ему еще надо привыкнуть к их стилю жизни, к их стилю общения и так далее. Слишком много надо еще понять, привыкнуть и поверить, что влиться в семью преданных полностью, чтобы потом там стабилизироваться. Некоторые люди способны на это, они метаются, скитаются, несмотря на те оскорбления, которые они перед родственниками совершили, они в конце концов находят себя среди преданных, бросав все вокруг. Но это не тот путь, который приводит к успеху. Чаще всего такие люди, наоборот, рушатся, их жизнь рушится, потому что достаточно просто жестоко бросить одного человека. Этого уже достаточно, чтобы судьба потом жестоко бросила тебя. Этого достаточно, не надо много бросать. Но мы часто делаем больно всем сразу, которые нас окружают. Мы очень крутые, Кришна защитит.
То есть, а когда мы стараемся закрепиться в ценностях общества, то есть, первый вариант, который мы назвали, какие проблемы в этом случае?
Какие проблемы в этом случае?
Просто очень проблемы на втором становились.
В ценностях общества очень просто. Ну, допустим, вы стали правым на работе. У вас у начальства планерка. Вы хотите закрепиться в ценностях общества. Не жить, вести себя как преданный с ними, а закрепиться в ценностях общества. Вы садитесь на планерку. И что вам там скажут? Вы сразу будете обсуждать вопросы? Нет. А что сразу происходит на планерке? У кого, кто знает? Конечно, сначала надо хряпнуть. А то какой разговор вообще будет? И попробуйте не выпить там. Вы пытаетесь закрепиться в ценностях общества. Он говорит, ты что? Ты что, не пьешь-то? А вот если они знают, что ты кришнаит, они тебя не будут заставлять. Если ты, они тебя уважают как личность, они могут люди уважать, зная, что ты не пьешь или нет?
Конечно.
Могут еще как. У меня такая ситуация в жизни много раз была. Они могут уважать, зная, что ты не пьешь. Они тебя принимают таким человеком, потому что ты закрепленный, ты крепкий, у тебя психика разума. Допустим, ты сидишь, опа, начал шугаться, я не пью. Там, это значит, у тебя крепкая психика или нет?
Нет.
Нет, если ты говоришь, тебе налили, он говорит, ты говоришь, за ваше здоровье, и поставил. За ваше здоровье, чокнулся со всеми и поставил. А что не выпил? Да не хочу. Второй раз, что не выпил? Да что-то не идет. Третий раз, да я вообще не пью. Все нормально. Понимаете идею или нет?
Такая очень тонкая грань. Я не чувствую, где эта грань?
Грань заключается в том, что если вы пытаетесь закрепиться в ценностях общества, то вы стараетесь делать как все и стараетесь ни в коем случае не дать понять, что вы какой-то другой. В результате вам надо будет выпить хотя бы чуть-чуть. Вот и все. В этом заключается ваша ошибка. Точно так же в компании, допустим, там все целуются между собой, допустим, молодежь сейчас часто бывает, что они, допустим, две пары идут, допустим, парень с девушкой. Вы пытаетесь закрепиться в общении. Вы не показываете, что вы другой, но вы пытаетесь закрепиться. И вам надо будет целоваться с девушкой его. А?
Ну, факт.
Что не с его? Я и то больше знаю молодежь, чем вы, современный. Вам придется поцеловаться с ней, а он поцелует, его друг ваш поцелуется с вашей женой. С ним просто ты поздоровишься за руку, а с ней надо будет целоваться. Что, это не так?
Так.
Ну вот. И что, вы готовы к этому? Но если вы захотите закрепиться в обществе, вам придется делать так, и вы никуда не денетесь. Это просто необходимость. Точно так же, если вы пойдете, допустим, на концерт, на какой-то, да, и вы не признаете, ну как бы, не ведете себя уже по-новому, вы не ведете себя по-новому, а вы захотите вести себя как все, то ваша жена должна будет надеть юбку, которая начинается, заканчивается у горла. Понимаете? Такую юбку придется одеть. Маленькую юбочку такую. Она начинается у горла и заканчивается. Вот. Ну, примерно. Ну, может, чуть побольше. Не спорю, там длина разная бывает. Но идея одна и та же. Понимаете? Там никакой юбки, в общем-то, нет. Идея в этом заключается, что она придется ей вот это надеть. И никуда не денешься. Понимаете? В этом проблема заключается. И преданные, которые так мыслят, им они несомненно сворачиваются с духовного пути. Если они перевешивают в их идею, что им надо закрепляться в обществе, таким образом, ну как бы принять его устои и следовать этим устоям, то они несомненно сворачивают с духовного пути. Потому что эти устои убивают в них возможность расти, развиваться. Теперь вы мне можете сказать, а невозможно жить в обществе и не быть его членом. Вот так вот. Вы, допустим, мне ставите такую вещь. Ну, значит, я тогда уже умер. Я развился как личность в обществе. Я считаю достаточно успешной личность в обществе. Так многие люди считают, по крайней мере. Меня по телевизору показывают. Я что, веду себя так же, как они? Или нет? Нет. Я веду себя так же, как вы. А не так же, как они. Поэтому в этом заключается идея, что преданный может развиться в обществе, если он знает, что стабилизирует его разум. Надо знать, что нас стабилизирует. И это нужно знать не только для того, чтобы развиться в обществе. Это надо также знать еще и для того, чтобы не сойти с ума, занимаясь духовной практикой. Теперь у меня к вам вопрос. Попытаюсь сейчас быть неординарным. И это на самом деле неординарный вопрос и неординарный ответ будет. У меня к вам вопрос. Кто чаще всего сходит с ума? Преданные или непреданные?
Вам процент нужен?
Нет, просто ваш ответ. Как вы считаете?
А? С какой стороны посмотреть, понимаете, просто?
С какой? Вот обычной стороны статистики? Стороны статистики?
Да. Очень часто восточные практики, они, конечно, у нас сейчас какие-то.
Так вот, проблемы. Запомните такую вещь, что сход с ума означает, что разум человека ушел, ну, разум человека вошел в такое состояние, в котором он не может управлять функциями психики. На самом деле это не сход с ума, а сход с разумом, понимаете? То есть сумасшествие это не означает сход с ума, это означает сход с разумом. Так вот, имейте в виду, что у нас динамичный разум, он двигается в каком-то направлении. Если мы не будем следовать этому пути, мы поехали уже, мы не стоим на месте, наш поезд пошел. Если мы с рельсов сойдем, что происходит? Крушение. Понимаете? Поэтому духовный путь необходим. Но в нем человек должен очень четко знать принципы и правила, по которым он должен руководствоваться на этом пути. Если он не следует священным писаниям, и если он не выполняет наставления своих старших, он, несомненно, почувствует, несомненно, придет к очень большим проблемам в жизни. Очень большим. То есть у него он может сойти с ума, он может потерять семью, он может заболеть очень сильно. Заболеть даже сильно может. И умереть от тяжелой болезни даже. Что мы и видим, в общем-то, в обществе преданных случается. Почему это происходит таким образом? Потому что человек не понимает опасность подобного поведения. Понимаете идею? Ну, и теперь я вам просто буду... ну, то есть следующая лекция у нас сколько времени сейчас? Хорошо, тема очень серьезная. Думаю, у вас есть вопросы по этой теме? Или все понятно? Хорошо. Я сейчас просто хочу одну вещь сказать. На следующей лекции я буду с компьютером, и я вам расскажу, как анархии, которые у нас возникают в результате неправильного следования духовной жизни, приводят к каким психическим расстройствам. Чтобы вы поняли, насколько важно следовать всему правильно. Что анархии, они не только приводят к разрушению духовной жизни, они также могут привести к разрушению психики преданных. И это 100% факт. Понимаете? Поэтому... Если есть желание, давайте просто, чтобы тема была... Это то, что я сейчас затронул, вот этот вопрос, это сложнейшая тема, которая практически не поднимается. Я просто ее поднял, чтобы вы увидели и поняли важность ее. Как общаться с непреданными, как развиваться, будучи преданным, как работает разум у нас и у них, какие могут быть опасности в этом во всем. Я серьезно изучаю и изучал эту тему, и поэтому я сейчас поделился с вами своими соображениями. Вот, теперь еще один вопрос, который я еще не сказал. Еще есть такой момент очень важный, что когда вы даете правильные концепции в рамках их понимания окружающих вас людей, то и у них закладываются ценности, что преданное служение – это хорошо, а их жизнь – это плохо. Ну, когда вы так вот этого придут они к этому пониманию, дальше ничего делать не надо, дальше все произойдет само. У каждого человека в жизни существует период, когда ему становится очень тяжело. Его вот этот каркас жизни стабильный, он рушится в силу тяжелой болезни, тяжелых финансовых трудностей, из-за того, что уходят родственники и так далее. Потому что на самом деле их представление о том, что все будет хорошо, если всему этому вот следовать, оно абсолютно иллюзорное, потому что все хорошо-то не будет. Мы же все это знаем, что все равно будет все плохо, если вот это вот в этих рамках жить. И когда будет плохо, что с ней произойдет? Когда они понимают, что у преданных все хорошо, когда они понимают, что там хорошие люди и хорошая жизнь, что, какой выход для их разума? Когда они в своей концепции, в своем понимании вещей загнаны в тупик, какой выход для них остается? Остается только один выход. Идти туда, где есть путь. И они идут туда сами. Их никто не будет звать и гнать. Поэтому задача наша по отношению к нашим близким просто показать им, что такая жизнь счастлива, священна, возвышена и нужна. Просто надо это показать своей практикой, своей судьбой, не руша концепции представления жизни другого человека. Надо показать им, что моя жизнь не только счастлива, возвышена и нужна, но она также совместима с твоей жизнью. Что ты можешь жить, как ты считаешь нужным, рядом со мной. И ничего плохого в этом нет. Понимаете, так надо относиться к близким людям. И придет время, когда им станет тяжело, они примут ту жизнь, которая более возвышена. Но они должны это делать сами. Никакого насилия в этом плане не должно быть. Это еще то, что я хотел еще сказать. Еще хочу вам сказать одну вещь, что следуя вот этим правилам, которые которым я всегда честно придерживаюсь, я заметил, что очень-очень много людей меняет, у очень многих людей меняется судьба из-за этого. Меняется жизнь благодаря тому, что я не нарушаю вот эти законы, как можно им рассказывать о истине. Понимаете, в рамках их понимания. И нельзя заставлять их, толкать их туда, где они боятся. Понимаете? Когда это делаешь таким образом, то они сами себя выталкивают из этих рамок. Потому что если ты им даешь, вы в рамках этих ты даешь знания, потом больше знаний, потом больше знаний. Эти рамки, они уже не могут жить дальше в этих рамках. Они начинают понимать, что честным человеком невозможно быть, просто живя обычной жизнью, как все. Невозможно. Дальше сострадательным человеком невозможно быть, потому что все едят мясо, что это за сострадание. То есть дальше невозможно быть счастливым человеком, потому что в этой обычной жизни нет честных отношений между мужчиной и женщиной бескорыстных. И так далее. Когда человек все это сам осознает, он сам приходит к выводу, что дальше так жить нельзя.
И он сам восстает против своей собственной судьбы. Что и требовалось доказать. Больше ему ничего не нужно. Не нужно его за уши тянуть никуда. Надо просто ему объяснить это. Когда он это принимает, он дальше принимает решение сам. Но у нас есть одна проблема. Знаете, в чем заключается она?
Нам хочется, хочется очень сильно вытянуть его за уши. Знаете почему? Потому что он уже достал с такой жизни, достал.
Понимаете, вот в этом заключается проблема. У нас жизнь, в душе, внутри живет не сострадание, а злоба. Несмотря на то, что мы преданные, часто мы злимся на своих близких. И не даем возможности развиваться, а просто каким вот... Ну, потому что ты такой вот мразь такая, я тебе сейчас носом ткну.
Вот, понимаете, вот в этом заключается наша проблема. Злоба-то мешает дать возможность близким стать возвышенными людьми. Понимаете, дать им возможность развиваться мешает злоба.
Понимаете, вот эта вот штучка внутри, которая сидит. Мы часто ее оправдываем, правдуем преданным служением. Мы думаем, что это не злоба, это наша... Наш дух санкиртанский. Но это не санкиртанский дух, это обычная злоба просто против людей направленная. Вот и все. Я как-то распространял книги, и возле метро, как сейчас помню, я встретился с таким же санкиртанщиком, как я, христианским. Я ему книгу сую, а он мне свою книгу сует. Но у меня тогда было много злобы. Это было лет 15 назад. Я ему говорю, мясо жрете. Он говорит, голову бреете. И мы начали с ним такую войну. Люди, короче, вокруг такие собрались и смотрят, что происходит вообще-то. Чуть люди чуть не дерутся. И знаете, после этого разговора мне стало так противно. Я просто вот уже через 5 минут мне не хотелось даже вспоминать это все, я был настолько разочарован собой, как личностью, что я вообще в этом участвовал во всем. Понимаете? Вообще это был кошмар. Для меня такая революция сознания была, что вот мне было просто так противно. Я хотел просто себя, не знаю, что с собой сделать, понимаете, за то, что я в этом участие принял. Знаете почему? Потому что это так мерзко. Понимаете, он верит в Бога, я верю в Бога. И вот это вот. Это такая мерзкая вещь, вообще очень мерзкая. Поэтому это еще очень важный момент один. Мы должны научиться признавать право другого человека верить в Бога так, как он хочет. Это, этому надо научиться. Этому сложно научиться, но этому надо научиться внутренне. Это сложный путь, процесс, но это надо сделать обязательно. Иначе в полной степени мы не можем назвать себя благородными людьми. Понимаете?
Ваш вопрос?
Фактически уже на него ответили, но вот вы говорили, что такая откровенная проповедь, когда мы сразу перед человеком ставим все эти запреты, не ешь мясо, короче, такое, это сдвигает его разум, он не может с этим справиться, да? Но, например, когда-то мой разум тоже был так сдвинут, я уверен, что со многими это происходит. И это не всегда, может быть, вызывает протесты, наоборот, ошарашивает, но не всегда там.
Вот хорошо, я согласен с вами. Вот, допустим, ваш разум был двинут таким образом. Теперь давайте посмотрим последствия того, что произошло. Вот если разум сдвигается таким образом он и движется. То есть он как его сдернули с места вот так насильно, то насилие становится нормой его жизни, этого разума. В результате он душит семью, уходит с работы, начинает все вокруг душить вокруг себя.
Понимаете? Неестественные...
Как берлоги медведя разбудили. Знаете, что это такое, да? Шатун, медведь-шатун, он все уничтожает на своем пути. Так же и разум, когда будет, он становится шатуном, понимаете? Он все рушит.
А как произошло в вашем случае?
В моем случае произошло по-другому. Меня просто обманули. Мне сказали, что это будут лекции по ведическому знанию. Я пришел послушать лекции по ведическому знанию,
И там постепенно дошло до предложения просады. Потихоньку все. Очень логично, все закономерно. Мне очень понравилось, с удовольствием поел просада. Но потом я понял, что что-то не то здесь. Я понял, четко осознал, что-то не то. И все. Дальше я как бы от себя отодвинул это все. И начал думать, надо мне это или нет. Я думал какое-то время, думал, и понял, что надо. Я принял сам самостоятельно это решение и пошел этим путем. Без всякого насилия. Просто я осознал. Но я вовремя отстранился, меня не успели за уши тащить. Я успел своему разуму дать возможность спокойно принять решение. Путь насилия неприемлем. В отношениях с разумом неприемлем. Разум движется только в сторону, вера человека движется только в сторону насилия. Настоящая чистая вера, которая ведет в чистые миры высшие, она никогда не связана с насилием. Но демоническая вера, жестокая вера, фанатичная, она связана с насилием всегда. Поэтому будьте осторожны. В своем духовном развитии мы должны научиться проявлять благородство как по отношению к себе, так же по отношению к другим. Надо понять, что вера – это самая интимная вещь, которая существует в жизни человека. Ну, допустим, я могу другой момент сказать. Понимаете, идея в чем заключается? Что когда мы вышибаем платформу из-под человека, его платформу, мы же ему ничего не даем. Вот в чем проблема заключается. Мы ему ничего дать не можем. Но когда это делает чистый преданный, он может так делать. Господь Нитьянанда приходил в квартиры людей, громил их посуду и кричал: «Я буду все громить до тех пор, пока вы не будете повторять святое имя». Люди в страхе начинали Кришна повторять. И он тогда начинал их обнимать, начинал, слезы градом текли у него из глаз. И он передавал им Кришна прему за одну секунду. Мы способны дать то же самое? Нет. Но кто-то способен. Есть духовные учителя, которые могут сразу человека. Есть Нарада Муни. Пожалуйста. Может сразу вот так изменить жизнь человека. Мы знаем случаи, различные случаи, которые происходили. Есть Господь Читания, который изменил вот так вот жизнь Джагая и Мадхая. Для этого надо обладать огромной духовной силой, чтобы разум человека не просто вышел из спячки, но он пошел в нужном направлении, и он пошел мягко, нежно, с любовью и счастливо вверх. Для этого надо обладать такой очень мощной внутренней духовной силой. Если ты не обладаешь этим, то лучше постепенно помогать человеку двигаться вперед. С помощью логики, логичной такой спокойной беседы с любовью. Это очень важно понять. Вы должны попытаться попробовать поизучать этот вопрос. Поизучайте, понаблюдайте за людьми. Возьмите другие традиции духовные. Как люди себя ведут. Вот понравится вам, допустим, взять, ну пускай не наша традиция, возьмем, допустим, православных, ну допустим, христиан каких-то. Одни из них, допустим, вам приходят и рассказывают о своей традиции очень смиренно. И навязывают, говорят: ну я не то чтобы хочу, чтобы ты просвирку съел. Ну, просто знаешь, она действительно духовную силу обладает. Начинает рассказывать, как она спасла того, другого. То я с такой православной одной монахиней ехал в купе. Она мне рассказывала там, что у них так вот. И она столько интересно мне про рассказала. Она мне прям сердце, вот бальзам на сердце вылила про свою веру. Разве неприятно слушать это все? Это же приятно узнать, как в вере человека, сколько есть и открытий духовных, его вере там и так далее. Это же с удовольствием можно послушать.
Теперь второй вариант. Вы сидите рядом с человеком православным, который люто верит в свои религии. Он сидит рядом с вами. Он говорит, а что это у тебя тут? Вот здесь вот. Ты говоришь, ну это шикха, я кришнаит. И он такой побледнел, такой, у него пот такой выступил. Господи. Представляете, как дурно рядом с таким человеком будет сидеть? Вот мы похожи на, часто бываем на такого человека. Ведь разницы нет, что так проповедует, что мы так людям свое знание доносим, что они доносят также свое знание. Насилие, оно везде насилие, разницы-то нет никакой, что мы совершаем насилие, что они. Ведь это одно и то же, по сути дела. Ведь есть и благородные люди в любой традиции, есть фанатики, которые рушат жизнь человека своим знанием. Фанатизм не возникает от сострадания. Причина тому скрытая ненависть по отношению к людям, людям в целом. Особенно к людским недостаткам. Знаете, есть три типа людей. Одни из них идеалисты, вторые нигилисты и третьи благородные люди. Знаете, в чем различие вот между тремя типами? Идеалисты ставят идею выше человека. То есть именно идеалисты являются фанатиками. Им наплевать, что будет с этим человеком. Главное, чтобы он идею понял. Идею понял, ну и иди там с Богом. Что хочешь дальше, как хочешь, так и живи. Вот, идеалисты. Человек стоит ниже. Главная идея. Идею надо понять. Впихивают идею. Ну, допустим, опять же, взять идеалиста, допустим, нашей духовной жизни. Ну, допустим, вы возглавляете брахмачари ашраму. Допустим, вы идеалист. Ну, допустим, вы говорите, встать, сесть, лечь. Ты почему не встал рано? Я болею. Ну и что? Идеалист. Теперь, нигилист. Он встает, допустим, он возглавляет ашрам. Все спят. Ну и что? Пошел джап повторил. Все проснулись в 8 часов, допустим, окей. Ванну там идут, мыться там идут, допустим. Все нормально? Ну да. Ну хорошо, молодцы. И дальше мантру повторяли. Ему все равно. Как там не будет, а чего? Понимаете, нигилист. Ну все равно. Как живут родственники? Да все равно, пускай живут как хотят. Ван пойдет, ну пусть. Нигилист. Идеалист. Я им пойду в ад. Мы их вытащим. Мясо выкинуть из холодильника. И все, понимаете? Теперь, благородный человек. Он ставит личность выше, чем принципы. Он, принципы для него очень важны. Но личность стоит выше. И он структуру личности психическую ни за что не нарушит. Он будет так общаться с человеком, что тот всегда его будет принимать, признавать. Он никогда не нарушит его внутренний покой. Но правду ему скажет все равно. И он сделает это очень мягко, нежно. И такие люди всем нужны. Они востребованы в обществе в духовном. Они востребованы в обществе обычном, среди людей. Человечные люди, благородные люди востребованы везде. Почему? Потому что они действительно нужны и полезны. Они всегда приносят только одно счастье всем. Правильно? Руководитель такой человечный. Или, допустим, подчиненный человечный, который ставит человека выше принципов. Принципы важны, но человек стоит выше. Личность надо сохранить. Даже если человек нарушил принципы, наказать его надо, но личность надо сохранить. Понимаете, в чем идея заключается? Идеалисты – это фанатики. Нигилисты – это люди, пренебрегающие всем, пренебрежительно настроены. И человечные люди – это истинные люди. Истинные, которые идут правильным путем. Вот и все. Согласны? Ну,
А как благородный человек, если он президент храма, будет поднимать брахмачари, если они спят слишком долго?
Ну как он будет их поднимать? Он скажет: Кришнадас, Кришнадас, вставай, это уже время, то смотри, сколько ты уже чертов. Ты скажешь: давай, вставай, ты че? Кришнадас, не могу, я вызвался, я. Вот. Он говорит: может тебе мордочку полоснуть? Не знаю. Давайте полосну. Не знаю, а что надо? А посмотришь, классно будет, давай-то полосну мордочку-то. Ну давай.
А поздно прибежит, ему брызнет на лицо. О, проснулся, ну пойдем читать, все.
Понимаете? Ведь все решается очень просто. Было бы желание. Или: нет, если я не встану, я не могу.
Ладно, спи.
Принцип стоит на втором месте. Спи. Он же знает, что он не прав, что он не встал. Он знает, что он не прав. Но он не может встать. И если его поднимут, то он просто уйдет и все. Он не сможет там жить. Потому что его возможность жить, она уничтожена в этом случае. Бывает так, что он вытерпит какой-то раз. Один раз вытерпит, его насильно подняли. Второй раз вытерпит. Но в чем заключается проблема? Одни люди понимают, что есть любовь, и с помощью любови решают все вопросы. Это человечные люди. Вторые люди, они считают любовь выше людей. И считают, что мы не доросли до любви. И они как бы считают, что вы недостойны любви. И поэтому они ведут себя как идеалисты. Идея любви выше этих людей. Они пренебрегают людьми, возвышают идею любви. А нигилисты, они просто не верят в любовь. Они не верят вообще, что это возможно. Нормальные отношения с окружающими людьми строить. Вот и все. Понимаете? То есть без любви ничего невозможно сделать, без любви невозможно человека изменить, невозможно сохранить что-то в этой жизни. Без любви ничего не будет. Поэтому руководство настоящее в любом коллективе, кшатрии тоже должен обладать любовью. Это не тот человек, который только рубит. Нет, кшатрия — это человек, который может любить. В этом заключается идея благородного царя. Она же заключается в том, почему его подчиненные любят. Потому что он любит подчиненных. Но он может наказать. Идея стоит на нем, для него, на важном месте. И он наказывает, допустим, грешника не потому, что он хочет доказать всем, что это правда, а потому что он знает, что грешнику больше некуда, у него он убил кого-то, ему нет другого выхода, как умереть, чтобы сохранить его, он его наказывает. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что любовь выше всегда стоит. Выше, любовь стоит выше принципов. Это основа жизни Вселенной. Какие еще вопросы?
Да? Я не понял, от чего преданный с ума сходит и тяжело болеет.
От чего?
Да.
От того, что разум уходит в сторону. Он не может контролировать функции тела. А бывает так, что разум становится сильнее, чем возможности тела. Ну, допустим, я вам приведу такой пример. Один преданный, он, занимаясь санкиртаной, он настолько сильно напряг свое тело, свою психику, что он читал по 64 круга каждый день, он ел один раз в день, то есть он следовал такой возвышенной практике, что в результате его ум вошел в такое дикое напряжение, что при одном только звуке Харе Кришна у него начинала болеть голова. Он пришел ко мне с такими жалобами. То есть человек совершенно изможженный. Он не мог повторять Харе Кришна мантру по той причине, что когда он повторял хотя бы один раз, у него начинали сильные головные боли. Этот человек стал инвалидом просто психически. И он реально стал психически больным человеком. Потому что у него нарушился аппетит. Он не мог уже есть в другое время, нежели тогда, когда он как бы себе дал, что я буду клятву, что... То есть его разум в какой-то момент совершил такую аскезу, которая стала сильнее его жизненного принципа. Или я знаю, какие санкиртанщики есть, которые носили книги до тех пор, пока у них не вылезла грыжа позвоночная. Это не смешно, это болезнь. В результате человек стал инвалидом. Было такое? Согласны? Было очень много. То есть человек носит до тех пор, пока грыжа не вылазит.
Тело не справляется, не выдержит с нагрузкой, которую разум дает. Все, человек потом, что, он инвалид, счастливым становится от этого, нет? Нет, он потом жутко страдает, потому что он привык книги распространять, а не может. Понимаете, на самом деле угробить тело несложно. Не думайте, что это слишком сложная проблема большая. Разум действительно обладает такой силой, которая способна угробить тело, угробить ум, угробить чувства. Некоторые преданные, допустим, я знаю такие примеры, когда преданные перестают чувствовать вкус пищи. Но это больше не преданных касается, а христиан. У меня такие жалобы были. Потому что они пытаются есть такую пищу безвкусную часто, чтобы, ну, как бы себя как-то, ну, вкус себе. И вкус отшибает. Они не могут потом чувствовать вкус пищи. И это большая проблема, они болеют от этого сильно. Другие преданные жгут по 5 благовоний одновременно дома, там дымовую завесу делают. И потом у них начинается аллергия на любое благовоние, возникает непереносимость. Я такое тоже встречал. Понимаете? А ведь это благовоние означает, у него идея такая, что он чувствует, что запах, ну, у него какой-то внутренний запах еще плохой остался какой-то, и он его с помощью благовоний вышибает. Вот, то есть мне объяснял человек, почему он так много жжет. Он говорит, какая-то грязь еще остается внутри. Но когда вот такое вот много так благовоний, уже грязи нет. Нет, это серьезно, действительно так, они очищают, но это не нужно делать именно таким образом. Человек рушит свою психику тем таким мощным воздействием запаха на нее.
То есть подытожить можно, когда слишком хорошо, это тоже нехорошо.
Это нехорошо, это означает совершенно неправильная практика. Следует понять, что такая практика означает, что мы аскезу ставим выше любви. То есть, ну, естественная возможность очиститься и возвыситься возникает тогда, когда человек естественным образом, с помощью увеличения духовной силы внутренней, он питает свое тело, очищает ум и разум, и чувства. То есть, естественным образом, психика и его тонкое тело готовится к новой жизни. Понимаете? В этом случае он не будет иметь никаких психических проблем. Но если человек делает это не с помощью любви, а с помощью аскезы, насилия, то это насилие может стать настолько большим, что тело или психика разрушится. Просто вот и все. Это неправильное следование, не то, что это слишком хорошо, тоже плохо. Это не хорошо, это наоборот просто абсолютное непонимание, что такое духовный путь. У меня был такой случай. Я постился насухо, я подошел к старшему преданному и спросил, Прабуджи, а можно мне поститься в Экадаши насухо? И он сразу первое, что вы, как вы думаете, что он меня спросил?
Себя как нормально вообще?
Нет.
А ты не постишься?
Нет. А?
Шенья.
Да, он спросил, ты гневаешься, злишься на людей, когда постишься? Насухо. Я ему ответил, что злюсь прям, готов всех разорвать. Он сказал, нет, тебе поститься насухо нельзя. И как вы думаете, он прав или нет? А почему?
Потому что
я совершал аскезу, которая рушила мой ум. Вот и все.
Аскеза в неверии.
Это аскеза в страсти. Да. Вот и все. Ответ очень простой. Любви в этой аскезе не было. Он говорит, вот когда ты вкус к Богу почувствуешь очень сильный, и тебе пища будет мешать поклоняться, баджан свой совершать во время поста, вот тогда ты можешь и поститься в сухую, и лишать себя сна там, и всего остального. Это должно развиться, прийти само собой у тебя, как результат твоей духовной жизни. Понятно, да?
Но мы еще не можем таким людям помогать.
Каким людям?
Каким?
Ну вот, которые так остались совершенно.
Можете, если вы будете с позиции, не с позиции идеи. Да ты знаешь, Ардарья Ктама сказал, стой, сидеть. Я тебе сейчас расскажу. Он сказал, что ты вообще неправильно все это делаешь, вообще, понимаешь или нет? Да иди ты за своим алтарь-храмой. Понимаете? То есть у вас такое, если беседа такая пойдет в таком ключе, то вы не поможете человеку. Помочь можно когда? Когда вы с любовью ему объясняете, вот так спокойно. Тогда будет помощь. Почему вы не можете помочь? Вы можете, помогите. Если вы поняли тему, помогите человеку близкому. Я же для этого и рассказываю здесь, чтобы вы помогали. Потому что тема-то важная. Она действительно нужна, потому что многие же преданные действительно страдают от этого всего, не понимая важности этих вопросов. Семьи рушатся от этого преданных по той же самой причине. Неправильный подход к аскезам. Муж требует больше от жены, чем положено, или жена требует больше от мужа, чем положено. Результат все рушится, разваливается семья, разваливается личная жизнь, здоровье разваливается. Хари Кришна. В следующий вторник я уеду.
Когда будет?